Глава вторая. На минутку ложь стала правдой. Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. На второй день после решения суда он заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский по просьбе Алеши и многих других, Хохлаковой, Лизы и прочих, поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную. Но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников, и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником. Все под рукой. Но в эти дни посетили Митю всего только Алеша да Грушенька. Порывался уже два раза увидеться с ним Ракитин, но Митя настойчиво просил Варвинского не впускать того. Алеша застал его сидящим на койке, в больничном халате, немного в жару, с головой обернутую полотенцем, смоченным водой с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алешу, но во взгляде все-таки промелькнул как бы какой-то испуг. Вообще, с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по получасу молчал, казалось, что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда со страданием смотрел на брата, с Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с нею почти и не говорил, но чуть только она входила, все лицо его озарялось радостью. Алеша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алешу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати прийти немыслимым и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алеша понимал его чувства.
«Трифон-то!» — заговорил суетливо Митя. — Борисыч-то, говорят, весь свой постоялый двор разорил. Половицы подымает, доски отдирает. Всю голдарею, говорят, в щепки разнес. Все клада ищет. Вот тех самых денег 1500, про которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, так, говорят, тотчас и пошел куролесить. По делам мошеннику. Сторож мне здешний вчера рассказал, он оттудова.
— Слушай, — проговорил Алеша, — она придет. Но не знаю, когда. Может, сегодня, может, на днях. Этого не знаю, но придет. Придет, это наверное.
Митя вздрогнул, хотел было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что ему мучительно хотелось как бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить. Что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту. Вот что она, между прочим, сказала. «Чтобы я непременно успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмется за это дело».
«Ты уж об этом мне говорил», — задумчиво заметил Митя.
«А ты уже груши пересказал», — заметил Алеша.
«Да», — сознался Митя.
«Она сегодня утром не придет». Робко посмотрел он на брата. «Она придет только вечером». Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала, а губы скривились. Прошептала только: «Пусть ее!» Поняла, что важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж, кажется, теперь, что та любит не меня, а Ивана.
«Так ли?» — вырвалось у Алеши.
Пожалуй, не так.
Только она утром теперь не придет. Поспешил еще раз обозначить Митя. Я ей одно поручение дал. Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет.
Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет, —
сказала Леша. — Значит, убеждена, что он умрет. Это она от страху уверена, что выздоровеет.
— Брат сложение сильного. И я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет, —
тревожно заметила Леша.
— Да, он выздоровеет, но та уверена, что он умрет. Много у ней горя. Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное. «Алеша, я грушу люблю ужасно!» Дрожащим, полным слез голосом вдруг проговорил он. «Ее к тебе туда не пустят», — тотчас подхватил Алеша. «И вот что еще хотел тебе сказать». Продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя. «Если бить станут дорогой, аль там, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. И это 20 ведь лет. Здесь уж ты, — начинают говорить, — сторожа мне ты, — говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя. Не готов, не в силах принять, — хотел гимн запеть, — а сторожевского тыканья не могу осилить. За грушу бы все перенес, все, кроме, впрочем, побой. Но ее туда не пустят.
Алеша тихо улыбнулся. — Слушай, брат, раз навсегда, — сказал он, — вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же. Ты не готов. И не для тебя такой крест. Мало того, и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если бы ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест, но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека. По-моему, помни только всегда, во всю жизнь, и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке, и вот с тебя и довольно.